Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 4 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. И планы на эти полчаса у нас с вами следующие. Обсудим новый формат большого разговора с Дмитрием Медведевым, потому что очень многие отметили, что если регулярно Дмитрий Медведев давал интервью исключительно 5 телекомпаниям, сейчас он дал интервью целым 20 телекомпаниям, которые, кстати, входят в мультиплекс. И вторая тема наша с вами – это судьи предложили наказывать СМИ за давление на необоснованную критику. Совет судей предлагает разработать некий нормативный акт о правилах освещения журналистами деятельности судов. На эту тему, кстати, тоже очень много заявлений уже насыпалось. Говорили, что, в общем, не совсем так поняли, потому что речь идет о некой концепции информационной политики судебной системы на следующие 10 лет. Вот это мы подробно с вами обсудим. Координаты 7373948, телефон прямого эфира, СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. А на ленты смотрим. ТАСС сейчас дает, что суд в Перми арестовал стрелявшего в прохожих мужчину на 2 месяца. Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине. Польша выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ в 2022 году. Это заявление главы МИДа. Так, второй саммит Турции, Великобритании, Франции, ФРГ по Сирии пройдет в феврале. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И развитие безлицензионного экспорта из Российской Федерации поможет в торговле технологичными товарами. Об этом заявили в Российском экспортном центре.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, новый формат большого разговора с Дмитрием Медведевым. 20 телеканалов задавали вопросы. Могу просто вам вот блиц устроить, что вопрос телеканала Муз-ТВ следующий. В какой день в 90-х вы бы вернулись и что изменили? Медведев говорит, ничего, что там менять, все нормально. А тут ТР вопрос. Что стоит за желанием людей вернуть Советский Союз? Медведев говорит, это свойство человеческой памяти. Мы помним только лучше. Идеализировать Советский Союз не надо. Где вы хотите очутиться и упустить? Той полки в магазине или в очереди за сапогами, но нужно копировать некоторые моменты советской системы образования, подчеркнул Медведев, в чем очень многие обратили внимание, что там, например, канал «Карусель» тоже был. Юная сотрудница этого канала задавала Дмитрию Медведеву вопрос, например, про его любимую книгу. Он сказал, что это «Дети капитана Гранта». Его эта книга очень увлекла. А с нами сейчас на связи Николай Матвеев. Он ведущий программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и участник пресс-конференции с Дмитрием Медведевым. Николай, добрый день.
Да, здравствуйте, Евгения.
Да, Николай, взаимно. А вот вопрос телеканала «Звезда» был: каждый пятый гражданин России хочет уехать из России, какие меры принимает правительство? И Медведев сказал, что намерение уехать не предусудительно, но нужно делать все, чтобы ученые-специалисты оставались в Российской Федерации. Но здесь еще любопытный момент. А чем для вас лично была примечательна вот эта пресс-конференция? Потому что, опять же, многие отмечают, то было 5 каналов, а теперь сразу 20. И при этом канал «Карусель», Муз-ТВ, «Пятница». Ну, тоже любопытно.
Да, смотрите, ну, как бы очевидно, чем она примечательна, тем, что впервые 20 каналов, первые 2 мультиплекса имеют возможность задать вопрос премьер-министру. Как вы знаете, в предыдущие годы это был круглый стол, 3-4, там, 5 да. максимум каналов. Да. Из них первая тройка, я имею в виду по списку каналов, и ротировались вот как раз 4-5 позиции. То есть, по сути, если бы не было такого формата, в принципе, у многих телеканалов не было бы возможности задать премьер-министру волнующий вопрос. Поэтому, мне кажется, это решение как минимум позитивно тем, что хоть и жанр немножко в этом смысле был, ну, перемешаны были и развлекательного характера вопросы, и там, скажем, от совсем юных ведущих и телеканалов, которые представляют там мистическую повестку, как раньше было, да, и сейчас он немножко переформатирован. Я думаю, что самая яркая история в том, что все 20 каналов получили возможность задать вопрос. Угу. Да.
Николай, ну а как вы считаете, это все-таки вот такой необычный формат, это скорее девальвирует значимость этой пресс-конференции или наоборот?
Я, если честно, думаю, что это наоборот повышает значимость этой пресс-конференции, потому что иногда не совсем понятно, почему, если общественно-политическая повестка отрабатывается не только на там, каналах первых пяти кнопок, почему другие каналы не имеют возможности задавать эти вопросы именно в таком формате? Это первое. Второе, ну, вы прекрасно знаете, что этот разговор длится порядка 2 часов, и многие вопросы касаются, ну, скажем так, не самых деловых тем они. И когда их задают люди, ведущие общественно-политические программы, там, итоговые новости, ну, мне как телезрителю раньше было в этот момент, ну, немножко не по себе. Почему вопрос про музыку, там, я не знаю, задается таким деловым человеком? Сегодня все было на своих местах. Люди задавали прицельные вопросы, учитывая тематику своих каналов.
Да, спасибо большое, Николай. Николай Матвеев был с нами на связи, ведущий программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и как раз участник пресс-конференции с Дмитрием Медведевым, и сказал, что, в общем-то, это любопытный момент, и действительно, что был вопрос от телеканала ТВ-3, ну, правда, ТВ-3 спрашивал, как бороться с пиратами, чтобы платный контент не появлялся в открытом доступе в интернете. Медведев говорит, что система неэффективна, но при этом стала лучше, бороться надо с участием других стран, только тогда можно качественно охранять права. Был вопрос от телеканала ТНТ, который задавал Тимур Батрудинов, почему интернет победит телевидение. Медведев говорит, что новости на телевидении – это проверенная информация, а в интернете степень верификации стремится к нулю. А был вопрос от телеканала «Культура» про, значит, востребованность российских выпускников за рубежом. Медведев говорит, что, ну, спросили, есть ли решение этой проблемы, что востребованы все-таки выпускники за границей, но не здесь. Он говорит, это и так, и не совсем так. Востребованные звезды, но мы должны сделать все, чтобы выпускники находили в России работу по специальности. Надо поддерживать, давать гранты. Был вопрос, да, от Муз-ТВ я говорила, был вопрос, да, от телецентра про искусственный интеллект, разве он может ли развиться настолько, что человек станет не нужен. Был еще вопрос от бывшей участницы шоу «Уральских» по команде «Уральские пельмени». Ну, то есть, вот как раз вот этот вот мультиплекс, о чем сказал Николай Матвеев, участник этой пресс-конференции, что это как раз любопытная штука. И, в общем-то, вопросы были звучали органично в контексте того, кто их задавал. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Вам, вот такой формат вам интересен? Потому что я думаю, что это, конечно, была такая, ну, с точки зрения медиа-менеджмента, проба пера. А как это будет? Ну, потому что, действительно, вдруг ребенок там стоит, задает вопросы. А вдруг, значит, появляется бывший участник комедийного шоу, работник, значит, развлекательного телеканала. 7373948, телефон прямого эфира. Вам такой формат интересен? Или все-таки вы считаете, что он несколько девальвирует значимость этой беседы? Здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгений, это полковник.
Да, полковник, слушаю.
Вы знаете, формат, конечно, интересный, что называется, но вот само содержание, оно, безусловно, девальвировало.
Почему?
Потому что, ну вот с моей точки зрения, там, если позволите, 2 пункта, да?
Да.
С моей точки зрения не задан был вот такой интересный вопрос, а почему наше правительство не исполнило наш бюджет примерно на 3 триллиона рублей? Ну, условно говоря, вот вы сами попросили у Госдумы утвердить бюджет вот на такую сумму, то есть ваши траты. Да,
да,
ну, допустим, там на 20 там, триллионов или там на 15 триллионов рублей.
Так.
И у вас, значит, оказалось не исполнено 3 триллиона, вы не смогли их потратить. Они лежат,
сэкономить.
Они просто лежат. Это значит что? Это значит некачественная работа. Это какое-то министерство неправильно сделало. Или вы такую добились экономию. Куда эти деньги пошли? Там на пенсии, еще куда-то. Таких вопросов не было. Про музыку это замечательно. Про детей капитана Гранта это просто здорово. Замечательный вопрос был по поводу протестов. Вот он мне понравился, и больше всего мне понравился ответ. Вы меня простите, но я всегда с критикой выступаю.
Понятно.
Вот, то есть ответ мне понравился какой? Ответ то, что протесты населения – это стремление к справедливости.
Так.
То есть, попытаясь перевести, это значит, смотрите, у главного, ну, после нашего всего, конечно, да, у самого главного чиновника спрашивают люди, а почему, то есть, скажите, почему, как вы считаете, люди протестуют? Он говорит, потому что они стремятся к справедливости. Так они протестуют-то против власти.
Ну, против несправедливости определенной, которую они трактуют.
Это, значит, вы, как второй, так сказать, по значимости лицо в нашей стране, во власти, говорите, власть несправедлива, и люди протестуют.
Так, и?
Ну, то есть они не маргиналы какие-то, которые там злобные негодяи и так далее. А они, он говорит, они протестуют против несправедливости.
Ну, Медведев сам говорил про некие издержки, когда его спрашивали особенно про дело Ивана Голунова, говорили про издержки. Да, да, полковник, спасибо.
Ну, я как раз вот об этом и говорю с своей стороны.
Да, спасибо, принято. А, так, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, еще для полного счастья не хватало Бузова и руки базуки на интервью, говорит Михалыч. А Настя Ивлеева, задающая серьезные вопросы, учитывая ее имидж, на серьезный разговор какой-то фарс, говорит Виталий. А что для вас серьезный разговор? Я, честно говоря, не понимаю. Вам что вас коробит? А, люди, которые как бы работали на развлекательных каналах, и они задают вопрос... Или сами вопросы, вот поясните, пожалуйста, или что? Вопрос, значит, от Анастасии Ивлеевой вам не понравился, потому что его задавала Анастасия Ивлеева, а, я не знаю, там, не сотрудник Первого канала, например, а телеканала «Пятница». Ну, как бы вот просто поясните, что не так-то? 7373948, это телефон прямого эфира. Купрум, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, я в «Спартаке» 90 полковником, пожалуй... В основном согласен, ну, за исключением того, что вот эти передачи, они же не носят узкопрофильный характер. Крайне трудно в формате такой передачи действительно получить внятный ответ даже на хороший вопрос.
Нет, ну сам формат, это же попытка действительно вот этот формат как-то переиграть.
Теперь смотрите, переиграть формат.
Так.
То есть больше вопросов хороших и разных.
Угу.
Замечательно. Но это получается, что такого рода дискуссия, она просто скатывается в популизм. А популизм — это как раз то, что нужно... для поддержания политического имиджа.
А как это можно было еще? Хорошо, один человек сидит и, значит, задает вопрос Дмитрию Анатольевичу. Ну, как бы...
Нет, ну, вы понимаете, в пределе, конечно, один человек — это одна крайность,
да.
500 человек — это другая крайность. Должна быть какая-то золотая середина. Хотя есть очень толковые ведущие, которые работают в формате вот один ведущий, один отвечает.
Это разные форматы. Мы с вами опять... Да, спасибо большое, Купор. Мы с вами говорим о разных форматах совершенно. Есть тет-а-тет разговор. Большое интервью, которое тоже как формат существует. Есть вот такая пресс-конференция. Будет пресс-конференция Владимира Путина, там будет вообще там 500 человек, наверное, находиться. Понятно, что 500 вопросов не зададут, но все равно разный формат. И, как мне кажется, вот эта штука, это попытка действительно переосмыслить этот формат. И с учетом того, что там телеканал «Пятница» сколько ТЭФИ взял в этом году, то как бы, ну, было бы странно, если бы не было, да. Мы же предполагаем, что эти вопросы тоже интересуют аудиторию в том числе и так далее. Так, что еще не понравилось? Ага, понятно. Вопрос задавали люди, которые не способны в рамках... Ой, ну понятно. Все, 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения, это Лилия Вишня. Я слушала, правда, не весь разговор. Я была в салоне красоты, но вот нас там в зале было человек 12, наверное.
Угу.
Вот, и буквально каждая... Там, ну, были одни женщины-мастера и клиенты. Все в один голос практически. Когда он свалит?
Что? Ой, как, ну и что? Ну, понятно. Ну, слушайте, это эмоциональный аспект того, понимаете? Это в любом случае нам регулярно самим приходят сообщения. А когда вот где-то там кого-то не будет? Или вас лично в эфире вот это вот все? Ну и что? Это как бы конструктив или что? Или вы же такой вопрос хотите ответить? Человека назначили, он находится при исполнении собственных обязанностей. Понимаете, в чем дело? Ну и как бы глупо было бы такой вопрос задать, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Хорошо было бы, если бы Хазин. Вопросы позадавал, а не камеди-клабщики Виктор Экскаватор. Все-таки у вас претензии действительно к тому, кто задавал. То есть вас интересует именно... значимость того человека, который задает вопрос, а не значимость самого вопроса. Ну, как-то вы персоноориентированы, это любопытно, конечно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, судьи предложили наказывать СМИ за давление и необоснованную критику. Совет судей предлагает разработать нормативный акт о правилах освещения журналистами и деятельности судов. Эти и другие меры должны помочь судьям защититься от давления со стороны СМИ и, цитирую, тенденциозных публикаций. Так, об этом пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на вот этот проект концепции информационной политики судебной системы на 2030 годы, который обсуждает Совет судей. Авторы документа предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения деятельности судов. Предлагается не допустить лоббирования интересов отдельных лиц при помощи публикаций в СМИ коммерческих материалов, в которых деятельность судов подается с негативной точки зрения. Рубен Валерьевич Маркарьян с нами на связи. Он главный редактор информационно-правового портала «Законе», и я член Общественного совета при Минюсте Российской Федерации. Рубен Валерьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, Евгения.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, а вот этот концепт, он все-таки, какая в нем необходимость? И есть ли, потому что как бы, ну, судебная система Российской Федерации позиционирует себя как независимая, и она как бы всегда над схваткой. А тут вдруг судьи говорят, а нам не нравится, что о нас пишут, давайте запретим. Странно, нет?
Ну, странно, что это, этому придается такое значение. На самом деле я не видел концепт, и что они предлагают конкретно, тоже, наверное, оценивать сейчас. На самом деле ведь во всем мире каким-то образом регулируется этот вопрос, в том числе и там, в тех странах, где изначально история юриспруденции несколько отличается от нашей. Да? Вот я буквально на днях был в Лондоне, в лондонском суде, там присутствовал представитель прессы, непосредственно в суде. Судья, и он там прямо в процессе говорит, так, вот разрешаю все, кроме того, чтобы упоминать там имена, фамилии.
Так.
Ну и пожалуйста, сиди, пиши. Угу. Там. То есть, если судебное заседание закрытое, то оно закрытое только в той части, где оглашаются определенные сведения. Ну вот, например, я не знаю, какая необходимость есть в каком-то дополнительном регламенте, когда у нас существует уголовная ответственность как за клевету в адрес судьи,
да,
так и за воспрепятствование осуществления правосудия в любой форме. То есть такая подлежащая расширительному толкованию норма, в принципе, любое вмешательство в деятельность судьи.
Нет, а когда пишут о каком-то деле, вот смотрите, тут речь идет о чем? Авторы новой концепции называют актуальной проблему скандализации правосудия. Речь идет о манипуляции общественным мнением в отношении судебной власти и необоснованной критики, которая подрывает доверие граждан к судам. Ну, то есть, какое-то, я не знаю, резонансное дело. И вот газета начинает писать об этом. И как бы опрашивают людей. Или колумнист высказывает свою позицию. И вот это не понравилось, например, судье или судебной коллеге, которая рассматривала какое-то дело и считает, что на нее оказывается давление. Но это что? Это предложение, значит, вообще запретить журналистам каким-то образом даже не трактовать, а просто освещать эту деятельность, кроме как на пресс-конференциях или что? Какие-то стерильные условия предлагаются, по-моему.
Да нет, я просто думаю, знаете, бывает так, что и депутаты предлагают какие-то законы только для того, чтобы что-то предложить. Есть же план по внесению законопроекта. Так и здесь. Надо что-то делать. Вот вместо того, чтобы улучшать качество правосудия и выносить такие решения, которые не вызывали бы вопросов, да, или там приговоры, или хотя бы, чтобы были приговоры или решения обоснованы так, что не подкопаешься. То предлагается что-то другое. Давайте вот вы об этом, о том, что мы написали, вы не будете писать так, как хотите писать. На самом деле ведь то, что я сказал, никоим образом не противоречит здравому смыслу о том, что есть наказание в Уголовном кодексе за это же самое. То есть и клевета, и воспрепятствование осуществления правосудия, это есть, пожалуйста. Судья может там вынести там частное определение в отношении одной из сторон, допустим. Или правоохранительные органы, увидев там нарушение в деятельности какой-нибудь газеты, могут тоже инициировать проверку, если увидят, что это что вот эти публикации, они созданы специально для того, чтобы осуществить вмешательство в осуществление правосудия. И есть такая статья. Есть постановление Пленума Верховного Суда еще аж 2012 года, об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов. Он так называется.
Так.
И там черным по белому написано, да, что Верховный суд у нас имеет право давать разъяснения для судебной практики, в частности, и вот в этой сфере открытости и гласности судопроизводства. И там прописано в этом постановлении, что нельзя создавать судьей условия, которые ограничивают или исключают журналистов или других не участников процесса, в том числе и представителей СМИ, в открытое судебное заседание. Нельзя проводить судебное заседание в, в закрытом режиме по мотиву сохранения государственной тайны, если эту государственную тайну только этой государственной тайны касается конкретный документ.
Рубен Валерьевич, но вы сейчас говорите, да, я понимаю, о документах, которые как бы и так есть, и вопрос, зачем это нужно, но все равно...
Об этом речь, зачем? То есть кому это нужно? И
значит, судьям мешает, значит, в принципе, судьям мешает там условно какие-то информационные, я не говорю даже не про компании, ни в коем случае, просто публикации на то или иное дело. Мы же понимаем, хорошо, условно, дело Голунова, да? Вот было. А пресса вышла, в три издания вышли с одной и той же титульной страницей. И вот это что расценивать как давление на правосудие? Я не очень понимаю просто, это каких условий хотят судьи для своей работы? Чем мешают им публикации СМИ? Они действительно мешают? Они действительно могут влиять? Но суд же не подвластен ничему. Судебная система, она сама по себе. Как бы так, вроде по Конституции, нет?
Да, в соответствии с Конституцией, совершенно верно. Суд независимый. И здесь давайте мы, наверное, отделим судопроизводство уголовное от судопроизводства гражданского. То есть по гражданскому судопроизводству, там, по семейным каким-нибудь наследственным делам, просто по гражданским делам, связанным там, с какой-нибудь экономикой, в общем-то, никто не напрягается, я так понимаю, судей. Речь идет только об уголовном судопроизводстве, скорее всего. Потому что вот не нравится, как освещаются конкретные судебные акты, касающиеся уголовного судопроизводства. А статистика свидетельствует ведь о крайне низкой цифре оправдательных приговоров. То есть об этом говорят все, в том числе на самом верху, и даже верховный главнокомандующий у нас говорит о том, что у нас крайне низкие процент оправдательных приговоров, и это означает, что в судебной системе именно в этом направлении существует проблема какая-то, которую надо решать. Она решается несколькими путями.
Предлагается об этом не говорить, как будто бы.
Расширением компетенции суда присяжных. То есть там много всяких разных.
Да.
Если брать статистику, то по статистике, официальная статистика, 2/3 судей вообще не читают никаких публикаций. То есть, можете себе представить, там 2/3 судей не читают ничего, а оставшаяся 1/3, наверное, из них 1/3 будет недовольна публикациями, касающимися суда. То есть это не все судьи хотят, чтобы их деятельность каким-то образом не освещалась в СМИ. Это определенная какая-то категория. Нужно же посмотреть, кто эти люди тогда. И что они конкретно предлагают. Для чего нужно проводить какие-то регламенты. И самое-то главное, а он как будет закреплен этот регламент? То есть если это совет судей примет, что примет? Регламент, что рекомендательный характер, который будет иметь для непосредственно судов. То освещайте вот так-то. Если это в законодательство изменение, то в какое конкретно? То есть это отдельный закон, что ли, будет? Это будет изменение закона?
Смотрите, Рубен Валерьевич, тут предлагается, что в рамках концепции будут выработаны алгоритмы по защите судей от тенденциозных публикаций, имеющих цель сформировать негативный образ судьи и оказать давление на суд. Таким образом, следующий шаг – вообще запретить о каких-либо судебных процессах говорить, потому что если отдельно взятому судье не понравится, что напишут про его приговор, или просто, опубликуют этот приговор, который вызовет какую-то негативную реакцию, значит, лучше об этом просто не писать, знаете как?
Евгений, я думаю, из того, что вы сказали, что у них там указано, выводов каких-то оснований для паники я не вижу. Вы сами говорите, выработать алгоритмы для защиты чего-то. Что за алгоритм? Я говорю конкретно.
Да.
Они хотят в какой-то законности изменить? Какой? Существует определенный механизм. То есть, видимо, в этой концепции это все общие слова. Выработать алгоритм, это значит, кто-то должен сесть, создать какие-нибудь рабочие группы, сказать, а что будем менять? ну, наверное, надо изменить законодательство о СМИ. И тут вот таких, как вы, как я, представители СМИ, более крутых, которые непосредственно руководят средствами массовой информации, их куда-то должны пригласить на какие-нибудь там деловые, на круглые столы и обсудить, что вы думаете по этому поводу. И, конечно, ни я, ни вы никогда не скажем, да, что вы хотите, давайте поднимем руки и давайте вы нас регламентируете. Конечно, мы будем против. Поэтому в этой концепции вот эти общие слова, я в них ничего опасного не вижу. Он говорит, ну давайте выработаем алгоритмы. Ну вырабатывайте. В чем они заключаются? Изменить законодательство просто так не получится. Выработать внутренний регламент суда, каким образом средства массовой информации допускаются в суд, ну это технический момент. Вот, если Верховный суд каким-то образом вынесет еще один пленум, там, как в 2012 году, и пропишет журналистам что-то делать, но он не может прописать журналистам, он может только в отношении судей что-то рекомендовать.
Ну да.
А в отношении судей, вот я читаю, мне нравятся вот эти материалы, которые указаны в постановлении пленума там 2012 года, что здесь, в общем-то, пленум судьям разъяснил, что не надо мешать журналистам осуществлять свою деятельность. Прям раз, два, три, четыре. Даже что касается частной жизни, он как написано, что даже наличие в деле сведений, относящихся к частной жизни, не является безусловным основанием для принятия судом решения о проведении разбирательства в закрытом режиме.
Спасибо, Рубен Валерьевич.
Верховный суд судьям говорит, нельзя просто так волюнтаристски подходить.
Да, благодарю вас, спасибо. У нас просто дальше новости. Рубен Маркарьян был с нами на связи, главный редактор информационно-правового портала «Законие», член общественного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации. Давайте информационный выпуск сейчас послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.36 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. 413-й, когда кто будет в своей правде? 413-й, дождитесь. Будем по пражскую весну обсуждать в своей правде через полчаса. А, так, еще тут что-то. Товарищи, вы заспамили, честно говоря, наш СМС-портал и Телеграм одними и теми же сообщениями. Это у меня к Иннокентию Беганскому претензия основная, потому что Белоруссию обсуждал Юрий Буткин до этого. Дважды. Потом давайте все-таки есть еще какие-то темы, которые можно пообсуждать. Я знаю, что у вас очень теплое отношение к Александру Григорьевичу Лукашенко, но все-таки у нас есть еще и другие темы на обсуждение. Вот они, какие у нас будут. Во-первых, нефтяники нашли способ защитить российских производителей от санкций. Они предлагают создать в России единые стандарты для нефтегазового оборудования вместо американских. И Владимир Путин продлил на 5 лет полномочия ректора Садовничева на посту Виктора Садовничева на посту ректора Московского государственного университета. Денис информирует, что лучше поезжайте на метро, движения нет. Я смотрю на карты Яндекса. Если я не ошибаюсь, 8 баллов показывает пока... А, 7 баллов, простите. 7 баллов показывает Яндекс. Но действительно, проблемы основные – это Садовое кольцо. Вообще тут, проще сказать, где более-менее что-то едет. Это в районе, наверное, Садово-Черногрязской. И вот, значит, Садово-Каретной... Садово-Кудринская улица, вот здесь более-менее ничего. А еще внутренняя сторона, третье транспортное кольцо в районе Варшавки, только внешняя сторона более-менее двигается, и на внутренней стороне между, ну, где-то вот где Лефортовский тоннель, съезд на Ярославское шоссе, вот здесь вот более-менее где-то можете проехать, пока по МКАДу тоже ничего. И вылетные магистрали более-менее. Самый основной затор – это все-таки центр Москвы, набережные вокруг Кремля, набережная Яузы. И вообще самое сложное, сейчас я вам даже этот участок скажу, это, значит, где-то Таганский перекресток, Таганская развязка. Вот здесь как-то все, и в районе еще Курского вокзала тоже как-то тяжело.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин продлил на 5 лет полномочия ректора Виктора Садовничева на посту ректора МГУ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Возглавляет Садовничий университет с 92 года. В апреле ему исполнилось 80. Президент дважды продлевал полномочия ректора в декабре 2009 года и декабре 2014. Последний контракт должен был завершиться в этом месяце, но в середине ноября группа депутатов Госдумы внесла поправку, позволяющую продлевать полномочия ректоров МГУ и СППГУ неограниченное число раз. И Владимир Путин утвердил ее 2 декабря. Таким образом, Садовнич остается еще на 5 лет в качестве ректора. Михаил Авдеенко с нами на связи. Он зампред Общероссийского профсоюза образования. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, а вот это действительно такая производственная необходимость? Ну, то есть, как бы здесь не нужно обращать внимание ни на возрастной ценз, ни на что, но просто потому, что вот человек управляет, управляет хорошо, и поэтому пусть и дальше, в общем-то, его полномочия нужно продлевать. Я правильно понимаю?
Ну, скорее всего, я думаю, вы правы в том, что здесь надо смотреть не на количество лет, а на то, насколько человек профессионально и грамотно работает на данной позиции, на данной должности.
Так.
Вот, тем более, вот вы знаете, что у нас произошла пенсионная реформа, общий возраст увеличен у нас на 5 лет и для женщин, и для мужчин. Вы знаете, что сейчас внесен в Думу законопроект от правительства, который в целом по всему ректорскому корпусу предлагает увеличить с 65 предельный возраст нахождения ректоров вузов страны до 70. И я думаю, что отдельный закон, который, вы знаете, у нас МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет, они регулируются отдельными федеральными законами, я думаю, это тоже в этом тренде все как раз и принято решение.
Но вот эта вот несменяемость в ученых кругах, получается, с вашей точки зрения, она насколько полезна или не полезна? Ну, то есть, потому что бывает тенденция, да, на обновление кадров. А в любом случае, там часто бывает, люди разных профессий жалуются на то, что там после 45 уже сложно искать работу. Но при этом мы понимаем, да, ректор там главного университета страны и так далее. Вот здесь какая-то... Нужно подвязываться под некую сменяемость или все-таки нет?
Ну, сменяемость, в принципе, ее она нужна, но, может быть, как и любой процесс, может быть, в абсолют вводить его вообще не нужно.
Так.
Он как бы не должен быть процесс ради процесса. То есть сменяемость ради сменяемости, наверное, быть вот в абсолют вводить, может быть, и вредно. Да. Тем более, еще раз говорю, это принято в отношении только вот исключительного, да, вот нашего главного вуза страны. И кто его этот вот возглавляет, этот вуз. Тем более, вы понимаете, принимает решение это непосредственно указом президента, этот вопрос кадрового назначения, вот этого регулируется.
Да, потому что это как бы стратегические решения, стратегическое
значение.
Ну,
вот что касается вот как профсоюза, да, у нас с ними, с руководством МГУ, как социальным партнером, заключен коллективный договор. Есть социальные программы, у нас есть отдельное соглашение со студенческим, значит, активом нашим профсоюзным, тоже есть отдельное соглашение. И что касается вот нашего взаимоотношения, вот по нашей линии, да, по линии профсоюзов, то у нас особых таких замечаний либо каких-то вот недовольств мы никогда не испытывали. У нас достаточно деловые и такие эффективные взаимодействия с руководством вуза, который возглавляет Виктор Анатольевич. То есть у нас никакого такого, так скажем, негативного ну вот опыта взаимодействия именно с нынешним руководством МГУ у нас не было.
Михаил Васильевич, тут еще любопытный момент, ну, по части задач, которые ставят перед собой, значит, ректоры, когда заступают там на новый срок или переизбрание в каких-то университетах, да, происходит, в данном случае переназначение происходит. Вот здесь вы видите, какие основные задачи перед университетом, Московским университетом?
Ну, задачи, вы знаете, ставить мы, не мы должны, да, перед Московской, а все-таки его учредитель, то есть это правительство и президент страны. Ну, он и так у нас, основная задача, как и для любого вуза страны, которые даны, они должны входить в топовую часть международных рейтингов, да, вы знаете. Вот у нас есть вообще-то министерством Миноборнауки России у нас в принципе приняты такие достаточно показатели эффективности деятельности, да, университетов, и там их очень много, этих показателей, и они должны этим соответствовать. Тут можно, конечно, спорить о том, нужны в таком количестве, не в таком количестве, какие они эффективны, неэффективны, но, в принципе, оценка деятельности, вот современная оценка деятельности вузов именно сейчас вот по этим критериям оценивается. И одним из главных критериев, вы понимаете, это вот наличие либо отсутствие данного любого университета, а уж тем более в МГУ, в топовой части международных рейтингов.
Я еще отмечаю по части, например, возрастного ценза вот такой вопрос. Это можно экстраполировать, вот эту историю, когда не подвязываются под возраст, на общее образование, то есть на среднюю школу? Или все-таки вы считаете, что вузы, они стоят как бы особняком? Я, знаете, вот я от врачей такое слышала, что как бы хирург достигает какого-то своего вот периода расцвета, у него начинается там условно после 60 лет. Ну, что-то такое, когда вот опыт, вот когда количество переходит в качество по-настоящему и так далее. Возможно, с высшим образованием то же самое. Но с вашей точки зрения, когда стараются, значит, там, отправляют на пенсию директоров школ, потому что там они достигли какого-то предельного возраста, вот это обоснованно или все-таки нет? Или это действительно обновление ради обновления?
Нет, ну здесь давайте разделять все-таки, на наш взгляд, здесь надо разделять немножечко разные, на мой взгляд, правовые позиции, потому что, что касается ректоров, у них есть особое правовое регулирование их деятельности, это закреплено в Трудовом кодексе, это было изначально, это давно уже существует такая практика в отношении именно ректора, вот у них существовал предельный возраст нахождения, вот, значит, в этом в должности, да, это вот решал учредитель через федеральный закон об образовании. Что касается школы, они у нас все-таки муниципального либо регионального подчинения, и тут как бы общее регулирование тут для всех, трудовой кодекс для всех руководителей, а дальше это уже учредитель, либо муниципалитет, либо субъект Российской Федерации решает, если человек дальше по достижениям пенсионного возраста, он как бы с точки зрения учредителя, он эффективно руководит образовательной организацией, он может продлить с ними контракт. Сейчас такого вот в отношении как раз директоров предельных возрастов, в отношении как ректоров не установлен.
Да, понятно. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Михаил Авдеенко был с нами на связи, зампред Общероссийского профсоюза образования. Еще раз напомню, что продлены полномочия на 5 лет Виктора Садовничева на посту ректора Московского государственного университета. В апреле ему исполнилось 80, а университетом самим он руководит с 92-го года. Но здесь стоит отметить, что последний контракт должен был завершиться в этом месяце. Как раз еще сам Садовничек говорит, что он немножечко волнуется, потому что 31 декабря у него истекает срок полномочий по предыдущему контракту. Вот. Но решение принято, и что было в середине ноября, депутаты Госдумы вносили поправку, позволяющую продлевать полномочия ректоров МГУ и СППГУ неограниченное число раз. И в итоге Владимир Путин утвердил эту поправку 2 декабря.
Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, нефтяники предлагают создать в России единые стандарты для нефтегазового оборудования вместо американских. Компании, значит, выступили за вот эти вот национальные стандарты для сертификации нефтегазового оборудования, которые станут альтернативой американскому API. Это должно защитить российских подрядчиков от санкций. В состав учредителей Института нефтегазовых технологических инициатив вошли «Газпром», «Газпромнефть», «Сибур» и «Татнефть». Он будет курировать создание национальных стандартов для нефтегазовой отрасли в качестве альтернативы маркировкам Американского института нефти, American Petroleum Institute. Они признаются и российскими, и международными компаниями. Рустам Танкаев с нами на связи, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты. Рустам Уланович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Рустам Уланович, скажите, а не плодим сущности?
Вы знаете, нет. Тут есть определенная причина, почему, скажем, Росстандарт не может заниматься этим вопросом. Вернее, заниматься он может, но результатов не даст. Нужны специалисты, причем достаточно много узких специалистов. В результате решения и документа Росстандарта среди нефтяников не пользуются авторитетом. И вот использовались такие механизмы, как стандарты Американского института нефти. Но, понимаете, в ситуации, когда у нас на половине технологий действуют санкции, нам очень неудобно пользоваться американскими сертификатами. Речь идет не о стандартах, а именно о сертификатах. Когда вы приобретаете оборудование, вам необходимо иметь сертификат на это оборудование. Когда вы его эксплуатируете, также необходимо иметь сертификат для его обслуживания и ремонта.
Так.
И самое главное, вам необходим сертификат, если у вас возникает претензия и надо идти в арбитраж. Наличие таких сертификатов API, Американского института нефти, на самом деле нам абсолютно ничем не помогает, потому что они очень часто эти сертификаты отзывают. И нам необходим собственный институт, который будет решать эту проблему. Причем институт этот должен быть профессиональный, и он должен быть авторитетен для всех нефтяников. И вот здесь как раз предложено решение, оно абсолютно не оригинально. Мы предлагали создать Российский институт нефти для именно этих целей еще 20 лет назад. Но тогда это решение зависло в Министерстве энергетики и было похоронено.
Рустам Иванович, ну это смотрите, если все-таки привязываться к оборудованию. Я знаю, в связи с тем, что секторальные санкции введены, там приходилось как-то или даже сворачивать какие-то там проекты нефтяные, или как-то приостанавливать, искать другого поставщика и так далее. Вот здесь все-таки принципиально что меняется? Мы просто берем то, что придумали американцы, и делаем только это условно «made in Russia»? А или мы действительно что-то вообще свое будем придумывать, и под это новое будут новые сертификаты, будет новое оборудование, и тогда никакой зарубежной нам не надо. Или мы будем в Китае, например, закупать какое-то оборудование, но при этом шильдик будет, что значит, и сертификация прошла в Российской Федерации.
Ну, во-первых,
да.
Сама система сертификации в Советском Союзе была. Она была, естественно, ее... Никто никуда не девал, пока не распался Советский Союз. Вместе с распадом Советского Союза исчезли многие институты, как мы знаем, которые обеспечивали в том числе и суверенитет страны. В том числе и вот этот институт исчез. Теперь, есть ли у нас стандарты, действующие на оборудование? Да, конечно, есть. У нас полным-полно стандартов и новое всякое оборудование или вещества, которые используются... Они все проходят оформление в Росстандарте, и тут речь идет не о том, чтобы разрабатывать какие-то стандарты, нет. Речь идет о том, чтобы обеспечить систему сертификации по имеющимся стандартам. При этом мы можем признавать или использовать американские стандарты, можем по каким-то позициям разрабатывать свои стандарты. Это не принципиально совершенно, принципиально то, что нужно разработать систему, которую будут признавать в мире, систему сертификации.
А как это потом,
вот
значит,
ее... сказали.
Да.
Мы купили китайское оборудование. Вот. Нам его надо сертифицировать. Оно самое, конечно, надежное в мире, туда-сюда. Оказалось неожиданно, что у него одна железка не работает.
Ну, например.
Что делать?
Да.
Надо иметь сертификат качества и идти в арбитраж. Но если этот сертификат будет выдан API, то они в любой момент его отзовут, и никакого арбитража не получится. Поэтому нам нужно иметь свой.
А, хорошо, Рустам Иванович, ну а если систему в мире-то не признают? Или как ее должны в мире признать, эту систему? Или она будет только наша и действовать здесь?
Ну, вы знаете, здесь существует достаточно много профессиональных ходов. Конечно, это непростая задача, конечно, ее не решишь за 5 минут. Необходимо нарабатывать ей престиж, необходимо привлекать специалистов, которые будут достаточно высокого уровня и признаны в мире. Такие специалисты у нас есть, возможности для этого у нас есть. Я хочу напомнить, что, скажем, с распадом Советского Союза мы потеряли в значительной мере систему предсказания погоды в арктической зоне. Ну, там были северные полюсы, так называемые дрейфующие станции и так далее. У нас всю эту работу делали норвежцы. В тот момент, когда ввели санкции, норвежцы от нас ушли, и нам пришлось восстановить полностью эту систему. Это абсолютный аналог того, что делается сейчас. Восстановить северные полюсы, восстановить станции наблюдения. И это правильно, потому что это элементы суверенитета, понимаете, до тех пор, пока у нас нормальная мирная жизнь, нет проблем. Ну, а если нашей армии потребуется проводка в арктической зоне, что же мы на норвежцев будем рассчитывать?
Рустам Иванович, понятно, но смотрите, хотя, с другой стороны, если бы не было бы санкций, наверное, так бы и поставляли, пользовались норвежским оборудованием.
Да, спасибо санкциям.
А вот смотрите, по поводу спасибо или не спасибо, потому что как бы вот в этой новости подается, это должно защитить российских подрядчиков от санкций. А как это защитит от санкций? Просто как бы основной удар, я помню, он пришелся, потому что некоторые проекты были просто свернуты, закрыты, потому что не было там какой-то для глубокого бурения каких-то установок, вот этих вот погодных анализаторов или еще чего-то. Мы можем сказать, какие действительно последствия для нефтегазовой сферы принесли санкции?
Ну, во-первых, в настоящий момент есть только одно направление, где санкции не преодолены. Это платформы для бурения на шельфе, для добычи нефти и газа на шельфе. Угу. У нас идет работа по созданию целой новой отрасли промышленности на верфях «Звезда» около Владивостока и Рослякова около Мурманска.
Так.
И вот эта работа, она большая, она долгая. То есть тут восстановить быстро ничего было нельзя, потому что у нас этого направления промышленности просто никогда не было. Ни в советское время, ни после распада СССР.
Угу.
Сейчас создается новая промышленность. Она, безусловно, обеспечит десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч рабочих мест. Но все остальные виды оборудования, они так или иначе у нас всегда были. Их просто перестали производить. Вот. И в настоящее время они все восстановлены. Нет проблем.
Угу.
Но проблема есть в документации.
Понятно.
Если, да, если вам нужно документацию иметь на те или иные виды оборудования, вам лучше эту документацию делать самим. И компании так и делают. Но, понимаете, компаний много, каждая из них сертифицирует по-своему оборудование. Это лишние затраты денег безумные, во-первых. А во-вторых, понимаете, если производитель оборудования хочет сам сертифицировать свое оборудование, то он должен идти куда? В компанию, а он не знает, кто будет потребитель. В общем, тут создается много организационных вопросов.
Да.
Сам по себе процесс получения сертификата занимает примерно 3 месяца. Вот. Пока вы эти 3 месяца с бумагами побегаете, потом вы с этими бумагами выйдете на тендер, потом этот самый тендер, предположим, выиграете.
А там различные потом корпоративные системы вот этой добровольной сертификации для каждого компании вообще сектора.
Ну, да, в результате это все, это очень нерационально.
Нерационально. Очень. Поняла. Спасибо большое, Рустам Уланович. Рустам Танкаев был с нами на связи, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты. Давайте о движении поговорим коротко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Как-то мы рано немножечко ушли. На погоду, на пробки, потому что, видимо, что-то не так. Давайте хорошо о пробках поговорим. 7373-948, это телефон прямого эфира, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. А давайте, позвоните, расскажите, что там происходит у нас за окном, потому что 7 баллов показывает Яндекс. И, соответственно, нужно понимать, а где-то можно вообще ехать в городе или все-таки нет. Денис, Люсиновка до Варшавки едет более-менее. Валерий, разворот над Каширкой стал намертво в районе пересечения с Варшавкой. Смотрю на Яндекс, что он показывает. Набережная вокруг Кремля очень тяжело. Так, Космодемьянская набережная тоже сложновато. 7373-948, где вы? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис.
Он недавно вырвался с той самой Кремлевской набережной, которая только что... Значит, вот тем, кто туда едет, я пытался с Котельнической въехать на Москворецкую и, соответственно, Кремлевскую.
Uh-huh.
Там в течение получаса стоял, не смог уехать. Поехал через Солянку,
так,
объезжал все это дело час.
Час? А там бы вы потеряли сколько?
Там интересно. Не 10 баллов, там 15.
А, там уже... А, кстати, Яндекс все равно показывает 7. Вот мне интересно, когда люди стараются объехать пробку, но где-то тратят час. Вот любопытно. Может быть, просто это эффект того, что вы хоть как-то движетесь, а то тут постояли час, и оно как-то рассосалось само. А тут вроде поехали, какое-то движение было, и вроде бы объехали эту пробку. Не знаю, может быть, это аутотренинг какой-то. Так, смотрим на... Значит, в районе Арбата выезд, получается, в сторону Кутузовского заблокирован из-за дорожно-транспортного происшествия. Будете вы стоять аж до вот этого района, какая-то улица получается, ну, где Киевский вокзал, в общем. Третье транспортное кольцо, съезд на Звенигородку блокирован тоже дорожно-транспортным происшествием. Савеловский Вокзал, тут как-то тоже все какое-то коричневое. Покраснела на моих глазах внешняя сторона третьего транспортного кольца в районе съезда на проспект Мира и вот на Преображенку. Есть еще затруднения в районе, значит, съезда на Мичуринский. Это уже мы смотрим, что это за... А, это Хорда. Вот, вот по ней тоже тяжеловато. Так, МКАД, третья внутренняя сторона от съезда в Люберцы до съезда в Видное. Вот внутренняя сторона вся будет стоять. Особенно в районе развилки, там вообще и внешняя сторона, и внутренняя сторона, и все подъезды тоже очень сложно едут. А, так, от Рублёво-Успенского шоссе до Северного Тушина внутренняя сторона МКАД едет очень тяжело. Есть сообщение еще с пометкой «Срочно Международный Олимпийский комитет обязан следовать решению ВАДА по России». Это прописано в подписанном нами на стандарте по соответствию. Об этом сказал глава комитета Бах. Давайте сейчас новости послушаем, потом своя правда.